Добрый вечер. В эфире программа «Voice Control». Как всегда, по вторникам в студии работает Оксана Антоненко.
Добрый вечер. И Владимир Родионов.
Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. И прежде чем мы начнем сегодняшнюю дискуссию, напомню, каналы связи. Они неизменны. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Звоните. Также не забывайте, что у нас работает видеочат. Без труда найдете его на портале mixnews.lv.
Ну а говорить мы сегодня будем о том, сколько следует государству платить чиновникам и какие должны быть зарплаты в госсекторе для того, чтобы ценнейшие кадры не перетекали в частный. И как водится, у нас по вторникам два эксперта в студии. сегодня это Борис Целевич, депутат Сейма Центра Согласия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Вячеслав Домбровский, депутат Сейма от партии Реформ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем, может быть, с этого фундаментального вопроса. Стоит ли, на ваш взгляд, сейчас думать о том, чтобы поднимать зарплаты чиновникам? Господин Домбровский, давайте с вас начнем.
Я думаю, что стоит, но определенно не всем.
То есть?
Ну, то есть есть ряд чиновников, ну, я думаю, самый простой пример, конечно, будут министры, премьер-министр, то есть, ну, вознаграждение которых, зарплата которых, ну, просто являются смешными, да, то есть, ну, фактически каждый министр получает даже меньше, чем какие-то 1500 латов в месяц, что, ну, никоим образом не идет сравнение с тем бременем ответственности, которое они несут, и не позволяет фактически или привлечь, или удержать, ну, действительно, профессионалов своего дела.
На постах министров вы имеете в виду?
Ну, это как пример хороший. В свою очередь, обратный пример, я думаю, мог бы быть, ну, скажем, какой-то, может быть, полутипичный референт какого-то министерства или где-то еще, ну, которых, может быть, большую часть своего времени проводят или слушая радио, или играя в компьютерные игры, ну, из-за того, что, может быть, его начальство нет мотивации хорошенько пересмотреть организацию работы своего учреждения и, возможно, уволить треть, повысить зарплаты остальным двум третям.
Подождите, но ведь если что, вы не сможете прописать в законопроекте, мы поднимаем зарплату только полезным чиновникам и не поднимаем тем, которые играют в компьютерные игры на работе.
Ну, есть простая такая проблема, если вы начнете задавать вопросы, кто играет в компьютерные игры и кто просто так получает зарплату, то, к сожалению, на лбу этого ни у кого не написано.
Я
и
к тому же клоню.
И мотивации сказать правды тоже особенно нет. То есть подобного рода решения, к сожалению, можно сделать только после, ну, все-таки весьма таких тщательных и, возможно, даже иногда дорогостоящих оценок работы каждого конкретного учреждения и так далее. То есть, ну что, ну, в принципе, чревато различными техническими проблемами. Если бы это все было так просто сделать, это уже было бы, к сожалению, давно, ну, не к сожалению, но давно сделано.
Хорошо, если бы вам сейчас выдали определенную сумму на повышение зарплаты правильным чиновникам, вы бы все-таки с кого начали?
Я бы начал в первую очередь с министров. Далее госсекретаря, заместителей госсекретарей. Я бы включил также руководителей департаментов основных министерств и совершенно определенно руководителей государственных предприятий.
То есть начальников в основном?
Ну, я бы назвал эту группу топ-менеджмент. Да, и в условиях все-таки относительно кризисной ситуации, я считаю, что наше госуправление все-таки находится в такой кризисной ситуации, я думаю, что первым шагом является именно спасение топ-менеджмента. Фактически любого предприятия.
Господин Целевич, согласны с такой постановкой?
Ну, честно говоря, господин Домбровский, я вас не узнаю. У вас репутация такого отмороженного либерала, рыночника, и вдруг я слышу, что самое главное – это зарплаты чиновников. А как же свободный рынок? А как же свобода предпринимательства, которое, собственно, государство и получает налоги? Ну, на самом деле, давайте посмотрим на цифры. Вот у нас такая несколько парадоксальная ситуация, когда в общественном секторе зарплаты выше, чем в частном секторе. Очень, очень нетипично, вообще говоря, для стран с развитой экономикой.
Это мы говорим про официальные зарплаты.
Да, ну, естественно, да, понятно. Есть там, ну, да, даже если вот эти самые 20% там серой экономики или там
говорят,
больше
40.
Добавить, ну, официальная цифра, насколько мне известно, 20%. Да, хотя, конечно, никто точно не знает. Но, насколько мне известно, всегда преимущество госслужбы – это стабильность. В частном секторе люди всегда зарабатывают больше, но это более рискованно. На госслужбе есть гарантия, что тебя не уволят просто так,
и
что все социальные выплаты будут, что зарплата будет всегда выплачиваться вовремя. Вот если посмотреть на эту цифру, за прошлый год 492 лата грязными, брутто, да, это общественный сектор, давайте не забывать, что сюда входят и учителя, и полицейские, которые получают намного ниже. Вы говорите, что за какие там полторы штуки латов там никто не пойдет работать в министры. Ну, когда вы говорите о руководителе госпредприятия, ну, простите, они получают не 1500, они получают гораздо больше. Причем не только топ-менеджмент, но и вот эти члены совета и все прочие. Это самые высокооплачиваемые чиновники. Сюда же входят и такие высокооплачиваемые чиновники, как, скажем, руководство Банка Латвии, руководство комиссии рынка по ценным бумагам и так далее, которые, с моей точки зрения, совершенно неадекватные зарплаты получают. Я же не говорю о том, что на самом деле среди министров достаточно много людей, мягко выражаясь, не бедных. Не на зарплату очень многие из них живут. И если мы посмотрим декларации тех же самых чиновников и тех же самых топ-менеджеров, о которых вы так заботитесь, ну, там у каждого второго какой-нибудь маленький свечной заводик, какой-то там участок земли, который там приносит какие-то там скромные прибыли.
Но это не запрещено.
Это не запрещено, но на самом деле, если уж кому-то, кого-то и пожалеть, о ком-то подумать, так я думаю, начинать надо отнюдь не с чиновников. Если мы ставим перед собой задачу предотвратить отъезд чиновников и менеджеров высокого класса, простите, не удастся нам это. В Брюсселе зарплаты все равно будут выше, причем намного выше. Конкурентоспособными наши зарплаты с брюссельскими не будут все равно. Если кто-то хочет действительно получать очень хорошо жить именно с зарплаты, то там повышением на 200-300 лат мы тут явно не отделаемся.
Но ведь разговоры, извините, что я перебиваю, разговоры о том, что неплохо было бы повысить зарплаты чиновникам, идут не от того, что чиновники, ай-яй-яй, едут в Брюссель, а от того, что чиновники могут перейти на работу в частный сектор, где зарплаты несколько выше.
Ну, на самом деле, статистически зарплаты там несколько ниже. И на самом деле,
официально,
я думаю, что, опять же, официально. Я думаю, что это нормально. Потому что действительно, вот немножко странно получается, что вот либерал господин Домбровский защищает чиновников, а я социал-демократ защищаю частный сектор. Но на самом деле, если частный сектор будет эффективен, тогда в казне будут налоги. Если чиновники не будут мешать частному сектору развиваться. То есть первичен все-таки бизнес.
Хорошо,
первичен
все-таки рынок. Но вы не согласны с тем, что топ-менеджмент в наших госструктурах должен быть настолько профессионален, чтобы, скажем так, ну и платить ему надо соответственно?
Вы знаете, это большая иллюзия считать, что отдача от работника и качество его работы прямо пропорционально уровню зарплаты. Я не молодой человек, работал при разных режимах, и сам был малым предпринимателем, и в разных, в общем, работал в сферах, и там в университете и так далее. Я пришел к выводу очень простому. Если человек за 500 лат ничего не делает, он и за 1000 ничего не будет делать.
Господин Домбровский, вот не согласны,
знаете,
с таким?
Борис, вы меня тоже удивляете. Всегда вас знал как весьма человек взвешенного в своих мнениях. Ну, сейчас это просто даже не социал-демократизм, какой-то, я бы сказал, коммунизм. Во-первых, если мы говорим о официальной зарплате, то, ну, я не знаю, насколько ей можно верить. Я бы сказал, что верить ей абсолютно нельзя. Давайте больше говорить о таком понятии, как, скажем, конкурентоспособное вознаграждение, где весьма ясный индикатор, то есть там не сравнивание, там эти статистические данные, о том, то есть человек в госсекторе, он хочет остаться на своем месте или не хочет. Или, например, если открывается какой-то пост в госсекторе, на него легко найти человека с хорошей квалификацией или нелегко. То есть вот там несколько примеров. Да. То есть пример номер один. На одно, скажем так, ну, весьма известное учреждение, я не буду уже называть какое конкретно, но весьма важное, были поиски руководителя весьма долго, и процесс поисков я бы описал как, ну, днем с огнем не сыскать, потому что ответственность огромная, зарплата ничтожная.
Давайте все-таки уточним, что за учреждение.
Да, это же не секретный объект.
Обойдемся без скандалов сегодня. Второй пример, то есть пример, ну ладно, здесь могу уже уточнить. Весьма конкретный заместитель госсекретаря Министерства финансов, где, ну, Даел уже работает в фирме Philip Morris. Да. Остальные, насколько мне, ну, ладно, опять же, не тому же министерству, несколько других, большую часть времени своего проводят за поисками, опять же, объявлений в той же Европейской комиссии, куда бы еще они могли бы уехать. Да. То есть проблема весьма реальная. Да. То есть вознаграждение для того же топ-менеджмента недостаточно. Если мы платим этим людям недостаточно, не нужно удивляться потом, что у них есть или какой-то бизнес на стороне, или если они, скажем так, занимаются, играют какие-то компьютерные игры, или что-то такое. То есть, ну, опять же, конечно, неофициальная информация, это уже не топ-менеджмент даже, скажем, из одного из участков полиции, где, насколько мне известно, на стене висит такой плакат: если вы думаете, что вы нам платите, то думайте, что мы работаем. Да?
Ну, это хорошо.
Ну,
хорошая
вопрос. Я думаю, что это весьма неоспоримый факт о том, что все-таки уровень зарплат в госсекторе, и, по крайней мере, во многих его частях, не во всех, все-таки не соответствует ни объему работ, ни ответственности, а, ну, фактически ничему. То есть.
У меня есть два возражения. Во-первых, я думаю, что отчасти проблемы, кадровые проблемы связаны с тем, что слишком искусственно ослаблена конкуренция в этой области. У нас есть слишком много ограничений, как установленных законом, так и неформальных, которые очень многим потенциально очень сильным претендентам просто не дают возможности претендовать на занятие этих должностей. Например, требования гражданства. У нас, как известно, 300 тысяч неграждан. Люди среди них очень разные, которые являются негражданами по очень различным причинам. Госчиновник по определению обязательно обязан быть гражданином. Более того, этот критерий гражданства, он в целом ряде законов других используется, то есть далеко не только чиновники. С моей точки зрения, абсолютно лишний искусственный критерий. Мы периодически подаем поправки к различным законам, когда они открыты, и предлагаем там, я не знаю, какой-нибудь финансовый инспектор. Ну, почему он должен быть гражданином? Нет, он обязан быть гражданином. То есть мы искусственно сужаем конкуренцию. Завышенные требования к владению государственным языком. У людей, опять же, бывают разные ситуации, почему человек там говорит на вторую категорию, а не на третью категорию. И, конечно, работая на госслужбе, латышский язык знать надо, без вопросов, но всегда ли эти требования адекватны? Если мы посмотрим вот это пресловутое правило Кабинета министров, которые определяют требования, мы, опять же, заведомо исключаем целый ряд людей, которые, может быть, учились за границей, у которых прекрасный английский, на которых латышский, там, не на 3Б категорию, там, допустим, на 2Б или на 3А. Работая на этой должности, может быть, там через полгода-год они бы латышский освоили в совершенстве, но их на эту должность не принимают. Ну и, наконец, не секрет, что очень часто принимают людей, ну, грубо так, по-простому говоря, своих. То есть я с этим многократно сталкивался. Надо сказать, что вот этот феномен дефицита чиновников, он сыграл определенную положительную роль. То есть еще там лет 8 назад, скажем, человека с русской фамилией в большинстве министерств вообще днем с огнем было не найти. Сейчас ситуация меняется. Сейчас уже достаточно много работает, ну, не на высших должностях, не на уровне, как вы сказали, топ-менеджмента, но на уровне низшем и среднем уже очень много молодых русских ребят, которые хорошо говорят по-латышски, без акцента, но тем не менее эта тенденция есть. Любой руководитель предпочитает брать тех людей, кому он может доверять. Там, своих новодняков, там, земляков набирать, там, каких-то знакомых, но с родственниками там сложнее, там все-таки есть формальные ограничения. Тем не менее, к сожалению, эта тенденция остается. Поэтому я считаю, что в первую очередь нам нужно обеспечить действительно реально свободную конкуренцию, чтобы действительно, если мы хотим отбирать лучших, ну, простите, Латвия маленькая страна, но у нас там 2 миллиона жителей, а чиновничьих постов-то, извините, достаточно много. Это далеко не там мечта жизни для очень многих способных молодых людей стать госчиновником. Так что, ну, уж, по крайней мере, нужно убрать те совершенно лишние барьеры, которые у нас сегодня существуют. И второй момент. Вы говорите, людям надо больше платить, тогда они будут хорошо работать. Согласен при одном условии, что они будут нести ответственность за свои ошибки и за свои ляпы.
Какую ответственность? Уголовную, административную?
Материальную, административную. Ну, уголовно я тут как бы не сторонник этого лозунга «давайте всех сажать». Но есть достаточно много ситуаций, когда деятельность чиновников или бездействие чиновников приносит государству конкретный вред. Вот очень много сейчас говорят там о вот этой там ситуации там с фоторадаром. Очень много говорят о вот этой там пресловутой там закупке там поездов новых. Ну, не верю я, что все это дело не принесло государству конкретного ущерба. Думаю, что ущерб был. Кто-то за это отвечает. Так, может быть, давайте действительно ставить вопрос таким образом. Да, пусть чиновник получает большую зарплату, если его деятельность приносит государству пользу. А если его деятельность приносит государству вред, так пусть этот чиновник этот вред государству компенсирует.
Господин Домбровский, как относитесь к этой идее?
Так, ну здесь были поняты весьма немало тем. Я думаю, одна весьма была пространно говорили об этих барьерах и конкуренции. Да. То есть, ну, конкуренция, конечно же, вещь хорошая, да. Но, во-первых, ну, все-таки не нужно преувеличивать какие-то потенциальные плюсы от того, что вдруг завтра все станут гражданами, из этого конкуренция будет больше. То есть
300 тысяч человек,
50% из этих 30 тысяч, согласно тем же опросам, не хотят сдавать на гражданство, потому что считают, что у них проблемы с госязыком.
То есть, ну, это субъективные показатели. Это они так считают, но это не значит, что реально проблема есть.
Кто лучше них может это считать? То есть, ну, 50% не знают госязыка. Два. Не нужно преувеличивать, что это барьер как таковой. То есть есть немало русских, то есть русскоязычных людей, которые в госсекторе заняли весьма высокие посты. То есть госсекретарь Министерства регионального развития является русскоязычным. То есть сейчас в Министерстве образования и науки после реорганизации весьма много постов, насколько я вижу, заняли также русскоязычные руководители департамента, заместители госсекретарей и так далее. Да? То есть те люди, которые хотят идти в госсектор, то есть, ну, не будем говорить, что для них изучение латышского языка является каким-то непреодолимым препятствием.
Я говорил совершенно о другом.
Если у человека есть хорошее образование, знание английского языка, но, ну, не может быть, что у человека такую большую проблему вызовет изучение латышского языка. Дальше. Если мы говорим об ответственности чиновников, да, за что-то, то есть, ну, здесь нам нужно говорить тогда уже конкретно о каких-то вещах, то есть какую конкретно ответственность мы предусматриваем. Насколько мне известно, определенная ответственность есть. В случае с закупкой поездов, насколько мне известно, предыдущее правление, возможно, стоит также и до этого правления, будет прямо из плана призвать его к ответственности за свои решения, за заключение договора, который не соответствовал изначальным
какой
условиям.
Какой ответственности?
Знаете, я уже не юрист, мне трудно сказать, криминальное, очевидно. Ну,
такая зарплата была у членов правления, которое сейчас ушло в отставку.
Да, но я бы хотел сказать, что зададим также вопрос, то, что вы сказали, что есть мотивация принимать на работу своих, и опять же с теми всякими явно коррупционными случаями, ну, явно или неявно, или где есть подозрения с теми же поездами, возможно, даже с теми же фоторадарами, что было заключено при предыдущем министре Мурнеце, да? То есть, если у чиновников, опять же, зарплата, ну, настолько, скажем так, мала, что им ясно, что если они идут на этот пост, то им нужно делать что-то на стороне, то из этого также выходит и взятие на работу своих. Потому что почему своих? Потому что своим можно доверять, если речь идет о каких-то делах на стороне и коррупционных схемах. Да?
Подождите, вы хотите сказать, что в коррупционные схемы чиновники влазят тоже потому, что у них маленькие зарплаты?
Из-за бедности. Жрать нечего, приходится взятки брать.
Я хочу сказать, что если, ну, опять же, к примеру, который на самом деле не так далек от действительности, если речь идет о каком-то, скажем, госучреждении, да, в котором есть возможности, скажем так, делать дела на стороне и продвигать всякие схемы.
Брать взятки,
зарплата,
то есть?
Да, ну, скажем так, брать взятка. Зарплата низка, то у вас получится, что честные люди, да, там, в принципе, работать и не захотят, потому что они поймут, что в частном секторе они могут получить более высокую зарплату. И, скорее всего, те, у кого будет наиболее большое желание там работать, будут именно люди, которые, ну, может быть, именно готовы на такие нечестные поступки, потому что тогда для них эта официальная зарплата не является главным фактором. Из этого также выходит и мотивация, возможно, не очень честных руководителей принимать на работу именно таких людей, которые будут их знакомы. Потому что в коррупции важно, так сказать, как коза ностра, да, чтобы был, все молчали, замкнутый круг. Да? Так что все вещи, о которых мы говорим, то есть и коррупция, и тенденция брать на работу так называемых своих, все эти вещи очень легко могут истекать именно из того, что вознаграждение, то есть зарплаты в госсекторе, ну, являются просто слишком низкими, не конкурируют с частным сектором.
Продолжим обсуждать эту тему в следующем получасе. Обязательно, Борис, дадим вам слово. Угу. Сейчас новости, реклама, потом вернемся, не переключайтесь.
На одной волне с городом. Радио. Болтком.
Ну, мы продолжаем. Это программа Voice Control, в студии Оксана Антоненко.
И Вадим Родионов.
Дискутируем сегодня о чиновниках и их зарплатах.
Ну, я напомню, что у нас по традиции сегодня два гостя в студии. Борис Целевич, депутат от Центра Согласия. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще
раз. И Вячеслав Домбровский, депутат Сейма от партии «Реформ». Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, Борис, как и обещали в начале программы, дадим вам слово.
А я, может быть, напомню буквально в двух словах. Господин Домбровский буквально до того, как мы ушли на новости и рекламу, рассказывал о том, что коррупция самым непосредственным образом связана с тем, сколько получают латвийские чиновники. То есть, значит, мысль заключалась в том, что если платить меньше, то риски коррупции больше. А если зарплаты несколько повысить, то риски коррупции сокращаются. Господин Целевич, я так понимаю, вы на эту тему хотели высказаться?
Да, у меня очень серьезные сомнения есть на этот счет. Знаете, Говорят, денег слишком много не бывает никогда. Потому что и реально, если посмотреть по конкретным случаям коррупции, ну да, но были какие-то ситуации, когда там человек воровал из бедности. Вот как сейчас недавно прошла информация про эту чиновницу из Министерства благосостояния, у которой были там слишком большие кредиты на квартиру, и она там потихонечку из кассы таскала. Это на самом деле, ну это не коррупция.
А что это?
Это, ну, это воровство элементарное, казнократство, скажем так. Причем, ну, в таких средних размерах. А коррупция, если мы посмотрим действительно громкие коррупционные скандалы, ну, я бы не сказал, что их фигуранты – это низкооплачиваемые люди. Наоборот. То есть, это люди, которые привыкли жить на широкую ногу, которые вращаются там, общаются там с миллионерами, которые хотят вести определенный образ жизни, по каким-то причинам свой бизнес завести и зарабатывать там, ну, там более-менее так, как это делают предприниматели, не могут. Поэтому, ну, интересно было просто посмотреть статистику. Но я уверен в том, что корреляция между там уровнем зарплаты и склонностью к коррупции, если она и существует, то скорее там положительная в сторону высоких зарплат.
Поэтому... То есть, чем выше зарплата, тем больше риски коррупции?
Да, да, потому что чем, вот, ну, вот мы привели пример, что там, возможно, там есть какая-то коррупционная составляющая там у бывшего там советы правления, там пассажиры Вилсон с этой закупкой поездов. Знаете, что эти ребята мало получали? Ну, простите, ну, побольше министра получают, насколько я знаю, в этих советах. Сколько получали в Латвэнерго, извините. Какую зарплату была вот у тех людей, кого сейчас обвиняют в коррупции? Там, слава богу, это самые высокооплачиваемые люди. Поэтому у низкооплачиваемого чиновника это особенные возможности это коррумпироваться нет. Поэтому в данном случае как раз я думаю, что на этой стадии, когда, в общем, приватизация по большому счету закончена. Где сейчас происходит коррупция? Госзаказы и европейские фонды. А решения по их распределению принимают отнюдь не низкооплачиваемые чиновники. Поэтому это вот эта самая логика, что вот если человеку там платить в два раза больше, он будет работать в два раза лучше. Может быть, я идеалист, но все-таки я считаю, что есть определенные личностные качества, профессиональные качества. Если человек решил на этой работе работать, то он будет на ней работать. Если его зарплата не устраивает, да, он идет, он будет искать другую работу. Но взятки брать. Для этого нужна особая склонность, и эта склонность от уровня зарплаты, в общем-то, не зависит.
672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Также не забывайте, что у нас работает видеочат, и я зачитаю несколько сообщений, которые мы получили. Во-первых, наш радиослушатель предлагает такой вариант. Если чиновник творит и вытворяет, почему бы не ввести систему портфолио, где были бы подробно описано его участие в каких-то проектах, решениях и прочее, сделать их публичными. Тогда есть повод говорить о том, что он, чего он стоит. И еще один вопрос, который господин Домбровский задает наш радиослушатель. Откуда у вас уверенность, что порядочность зависит от размера зарплаты? Где вы получили такое мировоззрение? Вячеслав?
Ну, последний вопрос совпадает также с тем, что сказал Борис. Да, то есть, я считаю, что есть уровень вознаграждения. Ладно, я согласен с тем, что, конечно, никаким уровнем вознаграждения, зарплат нельзя 100% уничтожить коррупцию. Да. Но есть уровень вознаграждения, при котором коррупция является больше исключением из правил, от того, что есть определенные индивиды, наверное, всегда будут, которые всегда будут хотеть больше, несоизмеримо больше, чем то, что у них есть, при любой зарплате. Но, тем не менее, есть уровень вознаграждения, зарплаты, при котором коррупция станет просто системным явлением. Ну, как в том анекдоте про полицейского, который не приходит с зарплатой, говорится, дали пистолет, крутись как хочешь. Да. То есть, если уровень зарплат все-таки является слишком низким, то еще раз, коррупция становится системным явлением. То есть, ни один чиновник ни на высоком уровне, ни на более низком не сможет провести ни одну схему сам, без, скажем так, знания или тихого согласия на то других чиновников. Для того, чтобы это тихое согласие, скажем так, фактическое участие было, то это может процветать только в системе, где, еще раз, это уровень зарплат является достаточно низким, чтобы образуется такая круговая порука, где фактически участвуют все. Кто-то просто закрывает глаза, кто-то делает вид, что не увидел, кто-то получает за это какие-то там другие блага и так далее. То есть, ну, я никак не могу согласиться с утверждением, что, ну, неважно, сколько... Как кто-то сказал, когда-то сказал Ленин насчет медиков, ну, а им мы платить не будем, народ так сам прокормят, как говорится, да, про врачей. То есть, ну, не могу согласиться с утверждением, что неважно, сколько платить чиновникам, эта коррупция будет всегда. То есть какой-то уровень будет всегда, мы можем сделать так, чтобы она была не системным явлением, то есть постоянной составляющей, а больше исключением, если мы все-таки будем платить адекватные зарплаты, под адекватными я имею в виду конкурентоспособные, с именно частным сектором. То есть ситуация, которая у нас есть сейчас, где еще раз фактически людей на руководящие посты днем с огнем не найти, и это раз, и два, те, кто есть, постоянно думают о том, как бы ему идти на какие-то, или в частный сектор, или уехать в Еврокомиссию, но она не является нормальной.
Давайте примем звонок, у нас рассказывает телефонная линия. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Хочу напомнить вообще риторику чиновников, когда сокращали зарплаты, девальвация зарплат, и в частности в системе с полицейских, да, когда модница говорила, ну что вы, полицейские же не только за деньги служат, а этот самый, как мы им сократим зарплату, и настоящие полицейские будут работать, да? Вот тогда такая риторика была. А сейчас совсем противоположно. Это первое, что хотел заметить. А второе, да, вот смотрите, у нас там электронное развитие какое-то было, ведомство, да, там за торчики уволили там чиновницу, да. Вот Билл Гейтс, да, его нужно было сделать этим начальником нашего, так сказать, латвийского развития электроники, да, и тогда бы не было такого Билл Гейтса, да. Вы хотите привлечь всех лучших. Это с одной стороны. А с другой стороны, например, в той же Максиме, да, руководящие менеджеры получают, ну, топ-менеджеры больше, чем наши члены правительства, да, а кассиры получают гораздо меньше. И в результате, если они будут эти лучшие действовать там условно в правительстве таким же образом, чиновники, да, то и все у нас будут получать меньше. Нужно платить адекватную зарплату, она сейчас уже адекватная, больше, чем в частном секторе получает. И на этом надо так остановиться. Спасибо.
Еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, по зарплатам хотел сказать, да. Но если у простых работников будет маленькая зарплата, то какой бы топ-менеджер ни был хороший, он просто не сможет теми же самыми полицейскими руководить. Потому что неким просто будет.
Спасибо. Действительно, господин Домбровский, может быть, зачем повышать зарплаты топ-менеджменту, если рядовой состав перебивается с хлеба на воду?
Ну, я думаю, что здесь нужно начать с того, что еще раз. Если у вас есть, скажем, какая-то организация, где работает 1000 человек, ну, предположим, с одним топ-менеджером, просто для примера. Но из этих 1000 человек, ну, скажем, треть, ну, фактически, ну, потенциально не является необходимой этой организации. То есть можно уволить треть и поднять зарплату основным 2/3. Но есть, конечно, техническая, скажем так, мягко говоря, техническая проблема, что, ну, эта треть, она вам не скажет, то есть, кто из них зря ест свой хлеб, да? То есть, фактически это может установить только хороший, талантливый топ-менеджер, который знает это предприятие, который сможет понять, кто действительно производит какую-то ценность, а кто нет, да? Но если у вас этого топ-менеджера хорошего нет, а если у вас нет соответствующей зарплаты, то у вас его и не будет, да, то вы не сможете решить и проблему о том, как обеспечить более адекватное вознаграждение, зарплату этим вот 2/3. То есть и об этом примерно мы также говорим о нашем госсекторе. То есть, да, совершенно ясно, что на более низких эшелонах есть много чего, что можно сделать. То есть, как правило, скажем так, оптимизировать, подоптимизировать, я имею в виду, конечно, что часть также можно уволить, подняв зарплаты остальным, да. Но кто, если не топ-менеджмент, может понять, как это сделать и кого именно нужно уволить, кому поднять зарплату и так далее. Если у вас, ну, топ-менеджмент является на самом деле не топ, а чем-то другим, что вы получаете за такие низкие зарплаты, то и второго шага у вас никогда не произойдет.
На ваш взгляд, насколько все-таки стоит сократить госаппарат на данный момент? Мы сейчас не говорим про учителей, полицейских и так далее, а вот исключительно чиновников. Вы уже который раз повторяете мысль о том, что надо, в общем-то, можно оптимизировать что-нибудь там вот на низших ступенях и остальным поднять зарплату. Вот насколько оптимизировать можно?
Ну, знаете, я не хочу делать вид, что я являюсь каким-то экспертом во всех темах, и я вам сейчас скажу, что, например, там полиции можно там снизить там, на 20%.
Мы не говорим про полицию, про врачей, про учителей, мы говорим вот исключительно про чиновников, которые сидят в министерствах, в госагентствах и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, что
есть какие-то подсчеты, данные, примерные предположения?
Ну, знаете, ну, такие подсчеты, к сожалению, делать сложно, потому что каждое министерство является, ну, скажем так, монополистом в том, что оно делает, да, то есть госсектор, он является госсектором в том, что он особый, в том, что в нем нет конкуренции, да, в нем нет множества фирм, где, если что, вы можете взять менеджера из другой фирмы и заменить имеющегося менеджера, с которым вы недовольны.
То есть все специалисты уникальны.
Ну, а как же принцип ротации?
Ну, скажем так, да, принцип ротации – хорошая мысль, то есть есть, скажем так, определенные наблюдения, ну, к примеру, например, что в Эстонии, например, нет министерства сообщений, если не ошибаюсь, как такового. Да? То есть и это является департаментом в Министерстве экономики, и число работающих там в два раза меньше, чем число работающих у нас. Да? Ну, скажем, опять же, как примерно наблюдение. То есть из чего, может быть, выходит, что, ну, возможно, и у нас это можно оптимизировать каким-то похожим способом. Но еще раз, проблема в том, что, ну, у людей на лбу не написано, да, то, что они зря, скажем, плохо работают. Да. Если вы зададите вопрос, никто вам не скажет, что я плохо работаю, меня, в принципе, можно уволить. Да. То есть что-то такое может сделать действительно только хороший топ-менеджер, то есть понять, как оптимизировать работу своего конкретно учреждения.
Господин Селевич, согласны с этими аргументами?
Ну, насчет оптимизации, необходимости сократить количество министерств и количество чиновников, ну, тут господин Дубровский, в общем, практически дословно цитирует предвыборную программу Центра Согласия, так что тут нетрудно будет не согласиться с ним.
Но это факт, что
были совершенно конкретные оценки на этот счет. Нет, ну, извините, копирайт принадлежит нам, это все было опубликовано раньше, вы говорите сегодня. Нет, ну, я думаю, что если говорить серьезно, я тут вижу другую фундаментальную проблему. Вот радиослушатели это очень правильные вопросы задают. Мы говорим о чиновниках. И мы вроде как исходим из ситуации, когда вот у нас есть там некая кучка денег, которую мы не знаем, куда девать, и говорим, что вот надо вот добавить чиновникам. Мы забываем про тех же самых полицейских. Если повысить зарплату чиновникам Министерства внутренних дел, это действительно поможет в борьбе с преступностью, когда полицейские получают гроши. С точки зрения коррупции, как раз-таки рядовые полицейские, те, которые работают на улицах, те, кто расследует преступления, они находятся в гораздо более уязвимом положении. Это, в общем, многие молодые ребята с семьями, которых просто элементарно нечем кормить детей. И они действительно должны ловить преступников, которые действительно ворочают огромными деньгами. И вот о них в первую очередь нужно думать. Если мы говорим о сфере образования, что важнее, повысить зарплату чиновникам министерства или повысить зарплату учителям? Ведь меня очень волнует такая вещь, как социальная справедливость. Она не только должна быть, она должна быть наглядной. То есть люди должны видеть, что государство относится к ним справедливо. Вот, ну, вот Вячеслав лучше меня знает, вот есть такой показатель, коэффициент Джини, который отражает уровень неравенства в доходах. Вот правительство цитирует очень многие макроэкономические показатели, доказывая, что вот какие у нас хорошие успехи, как мы успешно вышли из кризиса. Я не помню, чтобы коэффициент Джини в каких-то официальных отчетах вообще цитировался. А в Латвии, если посмотреть, ну, на тех же самых пенсионеров, только два года, как средняя пенсия у нас вышла на уровень прожиточного минимума. И когда, понимаете, ведь очень важно, как все это воспринимается. Вот то, что вы говорите, ну, конечно, нельзя просто так отбросить. В этом я признаю, что в этом есть рациональное зерно. Нам нужна эффективная система государственного управления и дешевая система государственного управления, ну, трудно ожидать, что она будет эффективной. Но как люди будут это воспринимать? Как это будут? Как пенсионеры, которые получают там, мы же знаем, что там четверть пенсионеров получает пенсии ниже 150 лат. Половина пенсионеров, даже больше, получают пенсии ниже официального прожиточного минимума.
Но если без эмоций, на ваш взгляд, проблему надо решать с головы или с низов?
Я думаю, что проблему нужно решать комплексно. Хорошая система государственного управления, вот те примеры, которые я говорил, их можно обобщить на самом деле достаточно легко. Очень эффективная чиновничья система будет совершенно беспомощной, если исполнители не будут получать достаточно адекватные зарплаты. То есть зарплаты чиновников должны быть адекватными. адекватная зарплата учителей, полицейских и так далее. Это элементарная вещь, солидарность в обществе. Ведь для того, чтобы действительно все мы чувствовали себя гражданами, вот имели вот эту активную жизненную позицию, мы должны ощущать, что мы, грубо говоря, в одной лодке. Что нет такого, что есть там, я не знаю, сотрудник там Банка Латвии, который получает несколько тысяч и жалуется, что этого мало, но у него нет ничего общего с пенсионером, которому не на что заплатить.
Господин Целевич, а вы считаете, что это в условиях капитализма и свободного рынка возможно, чтобы все получали, условно говоря, одинаково?
Нет, я об этом совершенно не говорил. Я говорю, ну вот есть вот этот показатель коэффициент Джини, он для того и введен, чтобы оценить уровень неравенства. Вот в социальных государствах, таких как скандинавские государства или Канада, вот эта разница в доходах, ну она может быть там 5, 6, 8 раз. Там в Америке она, насколько я помню, 17 раз. Вот в России она там еще больше, там 25 раз. То есть это разница между определенным там процентом людей с самыми высокими доходами и самыми низкими доходами. Вот это вопрос социальной солидарности, это вопрос там патриотизма, это вопрос интеграции общества. То есть это, такие факторы обязательно нужно учитывать. Поэтому нельзя рассматривать вот этот вопрос там топ-менеджмента в отрыве от всех других.
Господин Домбровский, насколько я могла заметить, в последнее время действительно стало модно говорить о выравнивании доходов. И это, насколько я понимаю, одна из идей правительства вот в ближайшем будущем заняться тем, чтобы люди, которые сейчас получают меньше, получали больше. Вот как ваша идея о повышении зарплат именно топ-менеджменту согласуется вот с этим вот выравниванием доходов?
Ну, я, если можно, сначала все-таки отвечу на то, что сказал Борис. Я думаю, что концептуально наши цели совпадают. Да? То есть мы хотим, чтобы в конце концов те же полицейские, педагоги, врачи получали адекватное вознаграждение за свою работу.
Это мы понимаем, никто не возражает против того, чтобы повысить зарплаты бюджетников, но он при чиновниках сейчас.
Как мы дойдем до этого? То есть то, что хочу сказать, что в системе приоритетов тут какие следующие шаги? Это шаг номер один, удостовериться, что у нас есть хороший топ-менеджмент, у которого мы можем, соответственно, требовать и спрашивать оптимизации своих учреждений. То есть это все равно шаг номер один. Чтобы добыть хороший топ-менеджмент, им нужно платить адекватные зарплаты. Это раз. Два, нужно привести в порядок всю эту статистику, ну, чтобы также Борису было сложнее сказать, что вот смотрите, в госсекторе в среднем зарплаты выше, чем в частном секторе.
Ну, это
что,
официальная статистика.
Ну, и это, знаете, как есть ложь, большая ложь, есть в данном случае наша официальная статистика. Да?
Это говорит есть, член правящей коалиции.
Есть зарплаты в конвертах, которые, как мы знаем, платятся повсеместно. То есть партия «Реформ» именно также работает над тем, чтобы это явление в корне искоренить. Именно поэтому мы снижаем целенаправленно налог на рабочую силу, чтобы снизить мотивацию платить те же зарплаты в конвертах. То есть если не будет зарплат в конвертах, будет из этого официальные зарплаты будут более отражать реальные в частном секторе, и тогда мы также увидим, что все-таки в госсекторе, как в среднем, зарплаты неадекватны.
Давайте примем все-таки несколько звонков в завершении нашей программы, потому что время подходит к концу, к сожалению, и от звонков у нас много. Добрый вечер, в эфире, говорите, пожалуйста, но желательно коротко.
Знаете, очень коротко. Во-первых, высокие зарплаты чиновников – это залог успеха на следующих выборах, и все партии, значит, которые в коалиции за последние, ну не знаю, 5-6 лет постоянно эту, значит, этот лозунг в жизнь воплощает. А вопрос другой. Вы знаете, зарплаты чиновников — это маленькая проблема вообще оптимизации затрат на госуправление. Вы мне объясните, если сейчас, значит, ходят госконтролеры не в состоянии оценить вообще результаты деятельности министерств целых, да, потому что она не знает, какие критерии оценки, значит, потраченных средств. А вы говорите о том, что нужны какие-то менеджеры, которые будут чего-то оптимизировать. Вы сначала создайте хотя бы какую-то методику, по которой можно было бы определить в течение года, что это министерство справилось своими обязанностями, ему надо что-то доплатить, а все остальные или там кто-то из них этого не сделали. Вот.
Спасибо. Еще один звонок, завершение сейчас примем. Добрый вечер. В эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, знаете, Вячеслав, я как бы удивляюсь. Вы за народ или за топ-менеджеров? Вы говорите, что 1500 латов – это маленькая зарплата, а 250 латов – зарплата человека, который ночами сидит в больнице и смотрит за здоровьем наших детей. Это не маленькая зарплата за детей, которые будут работать и платить налоги, чтобы вам получать пенсию?
Спасибо. Еще один звонок. Добрый вечер. В эфире, говорите, пожалуйста, очень коротко. Добрый вечер, в эфире говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, очень коротко. Вот,
добрый вечер еще раз. Знаете, я слушала передачу какого-то очень известного российского экономиста, как то ли на Жету, на Ще фамилию, очень я ее забыла. Но неважно, он говорил, что расстояние между минимальной пенсией, минимальной зарплатой, скажем, у нас 200 лат, и то, что мы максимально получают наши чиновники, должно не превышать 7 раз. Иначе будет экономический, и не только экономический, но еще просто взрыв. Ну, одним словом, может быть даже революция, понимаете?
Спасибо за вашу точку зрения. Я зачитаю по каналу нашего чата. Достаточно много было сообщений. В частности, один из наших радиослушателей пишет: те, кто сейчас менеджерит, доказали, что не отрабатывают и того, что уже получает. Давайте буквально по 10 секунд очень коротко подведем итоги нашей программы. Господин Целевич, почему не следует повышать зарплаты топ-менеджерам?
Я считаю, что сегодня всем необходимо проявить солидарность. Если мы хотим действительно как-то наше государство поднять, если мы считаем, что это наше государство, что это наши люди, ну, в общем, надо всем идти на какие-то жертвы. И тот, кто живет больше, получает больше и живет лучше, должен солидаризироваться с теми, кому сегодня тяжело. Тяжелее всего малообеспеченным, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам. И я призываю чиновников это понять и честно делать свою работу.
Господин Добровский, теперь тот же вопрос к вам, если можно, все-таки в сторону социальной справедливости пресловутой тоже.
Ну, знаете, мы можем сколько угодно призывать к проявлению солидарности и от каждого по возможностям, каждому по потребностям, да, но если есть простой факт, что человек, скажем, который является топ-менеджером какого-то большого госпредприятия, скажем, ВАТ-энергию, да, и получает, скажем, ну, к примеру, 2000 ватт, да, ну, на самом деле меньше, да, то есть на руки, но он способен найти работу в Европе, которую он будет получать в 5-10 раз больше, то, ну, я все-таки боюсь, что свои, можете назвать это меркантильными, как угодно, соображениями, все-таки возьмут вверх. И результат будет таков, что на этот пост придут те люди, которые по своим, скажем так, моральным качествам, возможно, будут готовы получать эти, скажем, какой-то, скажем, те же там 2000 лат.
Господин Добровский, 10 секунд на защиту своей позиции.
А еще 100 тысяч, скажем так, мягко говоря, неофициально, при помощи каких-то коррупций и так далее. То есть потом, если мы платим такие зарплаты людям, у которых есть такая ответственность, не стоит удивляться, что у нас есть все эти истории с поездами, с фоторадарами и так далее. То, что мы платим, то мы в конце концов и пожинаем.
Это была программа Voice Control. Кто из наших гостей, Борис Целевич или Вячеслав Домбровский, его сегодня прошел, судите вам, нашим радиослушателям. Ну а мы, Оксана Антоненко
и Вадим Родионов,
с вами прощаемся до завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос с пристрастием». Всего доброго и до свидания.